Друзья, мы продолжаем с вами эту тему, она очень важная и нужная для каждого из нас. И прежде чем мы приступим дальше, пройдем к следующей теме, я дам небольшое домашнее задание вам, но оно, правда, небольшое совсем. Дело в том, что мы уже сказали, что спасение человека и его духовное возрастание, его счастье в этой жизни, радость и так далее зависит от этих двух вещей. От освящения и от веры в прощение грехов. И именно на эти две вещи, и на эти два понятия сатана обрушивается со всей своей как бы, силой, чтобы лишить человека радости в этой жизни, чтобы он, у него потерялась уверенность в спасении, там, уверенность в Боге и так далее. Поэтому, друзья, человеку, чтобы он духовно рос, чтобы он был действительно счастливый, здоровый христианин, и чтобы у него было все в жизни духовно хорошо, даже в самых трудностях больших, чтобы он мог понять вот это выражение, когда один христианин сказал, что мне и в тюрьме свобода, потому что со Христом, а без Христа и на свободе тюрьма. Друзья, вот это выражение, оно на самом деле имеет очень глубокий смысл, оно глубоко правдиво. То есть этот человек действительно выразил свои мысли так. Он и в тюрьме обретал свободу. И, к сожалению, очень много людей на свободе мучаются вот в каком-то рабстве, уныние. Мы уже вчера говорили, что сейчас модное слово, не то что модное, а вот оно популярно, это депрессия. Многие люди в унынии находятся, многие христиане. Почему? У них поражение либо в этом, либо в этом, либо в том и другом месте. Ну, очень образно, как написано, хромают на оба колена. Да? То есть или на одно колено, или на второе, или на оба колена сразу. Поэтому, друзья, христиане, вот вам нужно прямо наизусть заучить тексты Священного Писания, которыми вы можете угашать раскаленные стрелы лукавого. Когда к вам подойдет сатана и начнет вас стрелять своими стрелами, вы можете угашать щитом веры, веры в Слово Божие. Давайте посмотрим про вопрос преступления. Человек, друзья, он виновен пред Богом. Виновен максимально, даже совершив один грех, совершив, человек становится виновным пред Богом. Но Иисус Христос умер за наши грехи, и мы не виновны пред Богом. Но известнейшая история про Мартина Лютера, когда к нему пришел ночью там, во сне, там, или как сатана, со списком его грехов, и стал ему перечислять, желая загнать сатану Лютера в уныние, то тот человек, он, выслушав все эти грехи, сказал, ты еще не вписал вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, добавил ему еще что-то, да, в этот список, а потом сказал, ну, за все это умер Христос, и теперь я в этом не виноват. То есть, друзья, человек не должен унывать и поддаваться сатанинским вот этим искушениям, унывать от того, что он вот такой плохой. Друзья, потому что, почему? Потому что Христос за нас умер. Вот однажды ко мне на исповедание пришел один брат, это было в лагере в Широнском, и он очень сильно плакал. Он совершил достаточно тяжелый грех, но не очень тяжелый, там отлучать его надо, но все равно достаточно неприятный грех. Вот, и он очень сильно плакал. И вот он плакал, и он так исповедовался, тяжело к этому шел, к этому исповеданию, так ему было мучительно в этом вопросе. И потом он исповедовался, и я ему говорю, знаешь, брат, ну ты исповедовался, теперь давай помолимся, и все, иди с миром, Бог тебя простит. И в его, вот когда я ему сказал, в его словах было некоторое разочарование. Он говорит, неужели так просто? И он не с радостью это сказал, а с таким, знаете, как немножко разочарованием. Он так мучился, так переживал, он несколько месяцев томился, потом ему так было трудно прийти на исповедание. А я выслушал и сказал, ну давай помолимся, и все. Как бы. Ему легче было бы, если ему сказал какое-то там дело сделать, там еще что-то. И он говорит, неужели так это просто? И я ему сказал такую фразу, что это не просто, это невозможно. Это вот простить твой грех, это сложно до невыносимости. Просто все сложное сделал Христос. Вот он уже все сделал. Поэтому нам осталось только просто поверить в то, что Христос умер, принять его спасение, вот его прощение и радоваться. Если бы Христос не умер, и ты бы пришел на исповедание ко мне с этим грехом, я бы тебе сказал, дорогой, вот знаешь, извини, Христос не умирал, поэтому давай, ты будешь за свой грех умирать, давай, ты будешь за этот свой грех, будет тебя бить за твой грех, тебя распнут за твой грех, и вот этот грех, может быть, будет прощен, а может быть, нет, потому что у тебя другие грехи есть. То есть было бы очень сложно, если бы не Христос. Но когда мы понимаем, что Христос за нас умер, то вот, друзья, вот эта часть, она не должна нас беспокоить. Вот давайте я прочитаю вам два текста Священного Писания, мы на них посмотрим. А потом домашнее задание небольшое. Значит, 3.25, Римлянам 3.25. Ну, 24.25. Римлянам 3.24.25. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Ну, вот я еще раз прочитаю. Смотрите. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». То есть в послании к Римлянам апостол Павел несколько раз к этой теме возвращается. Он говорит, друзья, вы были, вот грех, ну, как бы вина греха давила, вы были виновны в ряду, но сейчас этого нет. Христос за вас заплатил, Христос вас искупил. Вы получили оправдание, вот оно, оправдание, да, вот эта часть. Вы получили даром, все. Слово «даром» означает абсолютно бесплатно, никаких усилий с нашей стороны. Христос умер, и наши грехи покрыты. Дальше, друзья, это 8.12. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Вот этот текст, я из многих текстов послания к Римлянам выделил именно этот текст. Почему? Как бы здесь пока что мы не должники уже. Да, мы были должники, у нас определенная вина, определенная степень нашей ответственности, но теперь мы не должники. Почему? Христос за нас умер, Христос заплатил. У меня домашнее задание, друзья. Вот сегодня у вас будет свободное время. Может быть, вы найдете время или вечером, когда будете Библию читать сами, или завтра утром. В послании к Римлянам или в других посланиях, не так сильно важно. Найдите тексты, которые утверждают нас в уверенности, что Христос полностью умер за нас и полностью заплатил за наши грехи, и мы не должны по этому поводу больше переживать. Друзья, я знаю в наших церквах много христиан, хороших, которые вот впали вот в уныние от того, что они вот пытаются соответствовать, вот у них что-то не получается в их жизни, что-то не получается. Они где-то согрешили, все уныние такое, все, я не спасенный, все плохо в моей жизни, я не могу теперь вот в церковь даже прийти, я вот согрешил. Иногда бывают люди, которые вот, знаете, вот человек постится, например, в пост, идет, например, в пост, а руку в карман засунул, там семечко, там сгрыз семечко, а, ну все, пост кончился, как бы случайно получилось так, и перестает поститься. Вот, ну, конечно, это неправильно. Сгрыз семечко, постись дальше. Но вот в вопросе спасения у многих людей так. Вот человек, я знаю, вот бывают люди, вот человек шел за Богом, одну девушку молодую знаю, вот она шла за Богом, искренне, хорошо шла за Богом, все отлично, все не было замечательно. Потом она сорвалась, там у нее грех случился, все, я в церковь буду ходить не буду. Почему? А какой смысл? Я уже согрешила. Ну, как бы, я уже все. Какой смысл? Я уже согрешила. То есть, вот она вот не верит в том, что Христос за нее умер. Вот этот грех ее в такое уныние вогнал. Как же я могла это сделать? Я же христианка, я же все, я же теперь спасенная, я согрешила. Все, значит, все пропало, все. И она ушла из церкви, и больше нет в церкви. Вот такое сильно. Знаю одного брата, который, правда, он в церкви остался, но тоже он с мира, с глубокого мира, в страшных грехах жил. Обратился к Богу, покаялся, у него такое вот, такая радость, и через два месяца он согрешает тем грехом, в котором он раньше пребывал. Все, такое, все, я больше ходить на собрание не буду, махнул рукой на все. Все, почему, ничего не помогает, все, Бог меня, наверное, теперь не это, не любит, и так далее, и так далее, и так далее. И я с ним разговариваю, слушай, вот ты когда вот сегодня будешь на коленях молиться Богу, он говорит, не буду Богу на коленях, мне стыдно ему в глаза смотреть, я согрешил, все, он меня больше не любит, у меня все это, я говорю, слушай, а вчера ты молился Богу, ты ему в глаза смело смотрел? Да, смело смотрел. Почему? Потому что я не согрешил. То есть я говорю, вот то есть человек, тогда он был праведен, и он мог Богу молиться, сейчас он неправеден, и не может Богу молиться. Я ему открываю текст, написано, он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками, помните написано? Когда мы были еще грешниками, когда ты был в мире, он тебя уже любил, тогда ты уже мог с ним общаться, ты просто не хотел. А сейчас, вы знаете, я одну книгу прочитал, мне она очень сильно понравилась. Вот автор в этой книге, он говорит, некоторые говорят, вот говорят, видели девочку такую, вот берет девочка ромашку и там любит, не любит, там любит, не любит, значит, вырывает. Потом последний листочек не любит, а другую ромашку надеть, там любит, не любит, любит, не любит и так далее. И он говорит, многие христиане похожи вот на вот эту девочку. Они думают, а Бог меня любит или не любит? А меня сегодня с работы уволили, не любит меня Бог. А новую работу предложили, любит меня Бог. Я вчера упал, ногу подвернул, не любит меня Бог. А вчера я там 1000 рублей нашел там на улице, там, или гривни, там, любит Бог. Меня сегодня в церкви поругали, не любит меня Бог. Вчера у меня мама хорошая, что-то мне добро сказала, меня любит Бог. И вот человек как бы смотрит на обстоятельства жизни, и вот по всем обстоятельствам определяет, любит Бог или его не любит Бог. Друзья, человек-христианин, он должен понимать, Бог его любит всегда. Уволить тебя с работы – это Божья любовь. Прибавить тебе зарплату на работе – это Божья любовь. Тебя огорчили, это Божья любовь. Бог всегда тебя любит. Нам не надо гадать, и нам не надо искать, понимаете? И огромное количество людей, они определяют, они как бы заслуживают Божью любовь тем, что стараются не грешить. Вот я буду не грешить, и Бог меня будет любить. Бог нас любит всегда. Вот это очень важно понимать. Апостол Иоанн пишет такие слова. Мы, написано, мы познали Божью любовь и уверовали в нее. Вот эта фраза. Уверовали в любовь. Очень трудно христианину уверовать в любовь. Вообще человеку трудно уверовать в любовь. Человеку легко уверовать в корысть, уверовать в какие-то симпатии, но не в любовь. Вот иногда человек по улице идет, какой-то молодой человек, и бабушка идет и несет сумку. И молодой человек подойдет и скажет, давайте я вашу сумку поднесу. Этой бабушке трудно поверить в чистый мотив этого человека. Мы живем в обществе, когда настоящая любовь подозрительна. А что ты хочешь? Ты деньги хочешь? Ты меня украсть хочешь? Ты что-то еще хочешь? Она легко поверит, что он хочет украсть. Она легко поверит, что он хочет заработать. Она легко во что угодно поверит. Но она не поверит, что он просто из-за любви это хочет сделать. Вот уверовать в Божью любовь. Мы живем в обществе, где любви мало на самом деле. Где среди любовь пребывает больше корысть, больше взаимоотношения, больше какое-то лицеприятие. И люди к этому привыкли. И поэтому в настоящую Божью любовь им трудно поверить. Когда ты грешнику говоришь, что Бог тебя любит, он в это просто не верит. Он не то, что не хочет, он просто в это не верит. Он не привык к этим отношениям. Друзья, в одной книге по детской работе, не в одной книге, во многих книгах, написано, что ребенок, который растет в семье, он не должен заслуживать родительскую любовь. Родители должны его любить просто потому, что он их сын. Они могут его наказывать и не наказывать, они могут его одобрять или не одобрять, но любить они его должны просто потому, что он их сын. Вот ребенок, который вырос в семье, где не надо зарабатывать любовь, не надо зарабатывать, где человека могут поругать, могут не поругать, я не про это говорю, но любить его будут всегда, даже если он двойки принес со школы или пятерки со школы принес, его любить будут все равно. Вот такой ребенок вырастает личностью без комплексов, здравой личностью, личностью, у которых нормальные отношения с людьми, который не будет там заискивать перед начальством или издеваться над подчиненными. Человек вырастет правильным, потому что он привык, он верит в любовь. Друзья, вот и христианин, он должен понимать, что Бог его просто любит, и все. И он за него умер, и за грехи он прощен, и в грехи его прощены. А вот Иаков пишет, все мы много согрешаем. Потом пишет, Иаков пишет такие слова, вот, пишу вам сие, чтобы вы не согрешали. Если же и согрешаем, то что? Ну давайте в уныние впадем, в депрессию там. Давайте, ну нет, мы имеем ходатая на небесах. Вот представьте, какая уверенность. Поэтому, друзья, мое домашнее задание, чтобы вот найдите хотя бы 10 текстов, в котором вы можете потом будете обращаться в своей жизни, чтобы вам не сомневаться, что Бог вас любит. Что когда вы согрешили, вы знаете, что я покаюсь, я исповедую свой грех, и Бог простил. Бог простил. Однозначно. Я немножко на это внимание обращу. Мне очень нравится это выражение, когда один мальчик маму свою спрашивает. Мама, вот когда Бог прощает мне грех, куда он его девает? Ну, куда он складывает? В архив какой-то там и куда? А она взяла мел, на доске нарисовала что-то, а потом взяла и стерла. Говорит, куда это делось? А он говорит, стерлось. А вот он говорит, а мама говорит, ну вот и грех стерся, нет его. Вы знаете, есть такая интересная притча, такая старая притча про одну женщину, у которой явился Бог. Явился Бог, стал с ней разговаривать, и она прибежала к своему пастору. И стала пастору рассказывать, что мне Бог явился. А пастор засомневался, Бог это явился или нет. И вот он ей говорит, этой женщине, ну, этой верующей сестре, вот когда вам в следующий раз Бог явится, то вы его спросите, скажите, что мой пастор вот сомневается, Бог вы или нет. И поэтому... Он просит подтверждения. Вот в юности он совершил один грех. Про этот грех никто не знает абсолютно. Он в нем покаялся, и он его убрал. Но про него никто не знает. Вот если вы скажете, что это за грех, тогда это точно Бог. Потому что про него никто не знает. Ну и в следующий раз, значит, женщина-то является Бог. И женщина говорит, вот Господи, вот ты прости, пожалуйста, но вот пастор сомневается. И он говорит, вот грех, только ты можешь его узнать. А этот Господь говорит, скажи пастору, что когда он молился молитвой прощения, ну, покаяние. Я его грех забыл. Я его не помню. Все. И она пришла к пастору и говорит, Господь сказал, что он ваш грех забыл. А он говорит, это точно Бог. Вы знаете, нам иногда кажется, что вот Бог вот в какой-то момент времени, знаете, вот с таким страхом живем. В какой-то момент он вроде простил нас, но где-то мы провинимся, и он скажет, ага, вот провинился, а вот помнишь как? И вот список нам, хоп, и выдаст весь список, да? Как многие люди делают так вот. Вот две подружки помирились, а потом, когда поссорились опять, а вот все-таки, какая ты, Лена, все-таки, помнишь, вот ты еще тогда мне сделал, да? Вот. Друзья, Бог простил. Написано «простил» и написано «и не воспомяну более». Не воспомяну. То есть он забыл их. Он их не знает. Он их простил, понимаете? Друзья, и вот я почему на это внимание обращаю? Потому что знаю, что многие христиане с молодежи, они унывают от этого. Еще вот есть такое заблуждение, друзья. Но я прошу прощения, что слишком много на это внимания обращаю. Да. Да. Да, вот последний пример. Вот еще момент. Приходит сестра на исповедание. Исповедовала грех. Ну, я говорю, например. Ну, или я, или другой брат. Все, слава Богу, сюда, давайте помолимся, Бог вас простил. Помолились, она встает и говорит. Вы знаете, а у меня вот на сердце нет, что Бог меня простил. В смысле, а как вы определили? Ну, вот я в прошлый раз исповедовался, у меня такая радость была, такая, а сейчас нет радости. Ну, нет радости. Ну, может, у вас живот болит. Кто его знает, почему у вас нет радости? Может, у вас давление высокого радости. Нет, подождите, я хочу вот исповедоваться, у меня радость была там. Вот я не думаю, надо вот еще раз исповедоваться. Друзья, вот в чем проблема? Проблема в том, что человек должен знать, что он Бог простил, не потому, что у него есть радость или нет радости, а потому, что в Библии так написано. Написано, исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит. И мы должны жить верою, не чувствами и не эмоциями. Очень многие христиане, вот они вот покаялись, помолились, и теперь они ждут чего-то. Друзья, не обязательно это будет. Мы живем верою. И вот именно против веры в прощение сатана направляет свои стрелы. Мы должны, друзья, мы должны выучить наизусть те стихи, которые вот вы сами их изберете. Должны выучить наизусть. Как только у вас будет подходить искушение, что вот, вот вы согрешили когда-то, да, вы помолились, да, вы исповедовались, но все равно Бог вас когда-нибудь вспомнит. Вы недостойны быть христианином, вы недостойны быть верующим. Вот как щитом веры надо отражать эти искушения сатаны, чтобы они вас не водили. И отсюда у нас будет большая радость. Радость от того, что Бог нам простил. Бог простил. Прощает, когда мы каемся, исповедуемся, Бог нам прощает, и от этого большая радость. Вот поэтому эта первая часть вот этого схемы, мы должны быть 100% убеждены, у нас должна быть вера. Чтобы эта вера была, нам нужно знать наизусть тексты Священного Писания. Чтобы когда вы, нас, я еще раз скажу, вот ночью вас разбудит, и вы скажете, Бог меня простил, потому-то, так в Библии написано. Окружитесь этими текстами, обложитесь как броней этими текстами, чтобы вам знать, что когда человек кается и исповедуется, Бог прощает. Любой грех всегда, безусловно, потому что нас любит. Это будет для вас защитой. Вопрос. Про спасение, не про любовь, да? Ну, да, ну я как бы еще потом вернусь. Друзья, то есть эта мысль понятна, да? Домашнее задание понятно? Я домашнее задание проверять не буду, у нас нет времени. Но мы немножко в следующий раз как бы несколько текстов и назовете к завтрашнему дню, но так, чтобы проверять каждого, нет. Это домашнее задание нужно для вас. Знаете, как учителя в школе говорят, это не для меня нужно, это для вас, да? Вот так я вам говорю. А голову ты дома не забыл? Пожалуйста.
Ты сейчас говорил о том, что Бог любит независимо, то есть он всегда любит и за семью, и это. Я согласен, но приводили примеры за народ, который да, грешил, Бог миловал, потом он стал миловать все и предъявил весь.
Друзья, вообще вот эта тема, знаете как, вот представьте себе, что мы учимся с вами в университете богословском, и у нас 5 лет, и каждый день догматика по спасению, сотериология. Мы бы, наверное, за 5 лет, ну, наверное, все бы темы изучили. А сейчас очень мало, и очень много нюансов. Очень много нюансов. Вот я, например, даже не знаю, как на эти вопросы ответить. Например, насчет любимчиков у меня есть ответ, но он слишком большой такой, надо время много заметить, дать. Ну вот... Я не смогу сейчас сказать. Но я думаю, что в процессе буду эту тему закрывать. Хорошо? Хорошо. Друзья, но тем не менее, в общем, да? Я запомню твои вопросы и буду их иметь в виду, и в процессе буду отвечать на них.
Я согласен с тем, что ты говоришь.
Да, я понимаю, да.
Я тогда не согласен с тем, что я слышал.
А, о, хорошо.
Есть альтернатива, да? Есть альтернатива.
Нет, вопросы очень хорошие, отличные вопросы. Чтобы на них ответить, нужно просто какое-то время. Я думаю, что в процессе на них-то вопрос. Друзья, ну вот я думаю, что то, что я говорю, это подтверждается в Священном Писании, что Бог нас простил, да? И нам в это надо верить, и в это нам нужно определенным образом к этому идти. Теперь второй момент, вот, на который я хочу обратить внимание, друзья, вот эта часть. С этой частью все чуть сложнее, потому что вот если об этом мы все-таки слышим, И хотя, вот братья правильно мне в перерыве сказали, что многие из молодежи вот как раз попадают под искушение вот из-за этого, тем не менее, все-таки у нас вот эта часть немало проповедуется, и это хорошо. Вот насчет этого хотелось бы чуть по-другому, поподробнее сказать. Друзья, вот приведу несколько примеров, чтобы вам было понятно. Итак, человеческая природа поражена. Что это означает? Так, я вернусь туда. Потом вернемся к примерам. Друзья, вот у меня в слайдах есть такой слайд, который называется «Сбитый компас». Вот, вот у меня слайд, компас нарисован. Представьте себе, компас, написано «Сбитый компас». Вот. Что это такое? Вот представьте, вот компас – это необходимый инструмент на корабле для навигации. Ну, в тех временах, когда не было компьютеров. Ну, и сейчас, в общем-то, компас на кораблях стоит. И вот по компасу определяют север. И компас очень важный. Если вы помните книгу «15-летний капитан» у Жюля Верна, там был такой Негоро, такой вредный такой человек, который решил привести корабль и продать в рабство всех на этом корабле. И что он сделал? Он взял топорище от железного топора и положил под компас. И компас сдвинулся. Вот как бы стрелка компаса сдвинулась. И вот молодой этот капитан, 15-летний, он прокладывал карту, он все делал правильно. Он все делал правильно. Он рассчитал все правильно, на карте правильно. Но корабль приплыл не туда, куда нужно. Нужно было, и вся его команда попала в рабство. Почему? Потому что компас был сбитый. То есть он был направлен не в ту сторону. Он все делал правильно, к нему нельзя было придраться, но его компас был неправильно настроенный. Друзья, вот у человека тоже есть... Вот давайте представим человека в раю, да, Адама с Евой, то есть еще до грехопадения. Они тоже имели вот этот компасы внутри себя. Эти компасы совести, компасы чувств, компасы эмоций, компасы вот того, что помогает человеку двигаться. Вот, например, представьте, человек, вот Адам с Евой, вот, например, увидели землю. Ну, будет он есть ее или не будет есть? Попробовал на вкус, она невкусная. Он не будет ее есть. И его чувство, его язык, вот его компас чувств, компас вкуса показал, что это есть нельзя. Но я не знаю, я уверен, что в раю не умирали птички, там вся была жизнь, там не было смерти. Но представьте себе такое, что когда птичка померла, например, да, или это ягодка какая-нибудь, например, скисла, например, и там отравленной стала ягодка какая-нибудь в Едемском саду. Я уверен, что так не было, но допустим. И Адам подошел, взял эту ягодку, понюхал, она как это пахнет, и он понял, что ее нельзя есть. Ему чувство подсказали, что это делать нельзя. Друзья, и вот у человека до сих пор остались вот чувства, эмоции, совесть его, вот у нас с вами остались, которые нам помогают ориентироваться в жизни. Мы видим какой-то продукт, он плохо пахнет, мы его не будем кушать. Но последствия греховной жизни человека, вот этот компас сбился, и человек сейчас не может ориентироваться на свои внутренние вот эти ощущения. Вот, например, взять вот, допустим, наши плоские даже чувства, любовь, допустим. Беседуешь с молодым человеком, неверующим, он полюбил девушку, допустим, там, в 15-летнем возрасте, ты ему говоришь, ну, даже вот верующие люди, да, вот парень, там, 15-летний там, подросток встретил 15-летнюю девушку, девушку полюбила, вот они стали переписываться, они стали общаться, там, у них любовь такая, все-все-все, там, там чуть ли не Ромео и Джульетта. Вот, и, кстати, Ромео и Джульетте было по 12 лет, помните, да, там, в Шекспира. Вот так вот, когда вот они стали переписываться, и с ним начинаешь беседовать, и говоришь, это неправильно. Вот он смотрит на тебя, и он не верит тебе, что это неправильно. Почему? Его компас, его чувств показывает, что это хорошо. Это же любовь, ну это же светлое чувство. У него ничего там похабного в голове нет. У него действительно чувства хорошие к ней. Она ему кажется ангелом. Вот все нормально. И вот так и приглушать эту любовь, ну как будто бы это даже какое-то святотатство, понимаете? Как будто бы мы наступаем, ну, на что-то доброе, на хорошее. И люди окружающие говорят, ну они же полюбили друг друга. Это же хорошо, это же здорово. Друзья, а почему это плохо? А потом последствия, тяжеленные последствия. Разногласия разные. Потом распад. Потом тяжелые последствия жизни. Потом очень тяжелые переживания, друзья. Почему? И казалось, человек удивляется. Вот я много раз это сталкивался. Человек говорит, ну я вроде все правильно делал. У меня на сердце было легко, все хорошо. А потом такие последствия. Почему? Да потому что человек должен понимать, что вот искаженная природа, она искажена. Человека даже, вот, даже его качества любви искажены. Его понятия справедливости искажены, понимаете? Вот человеку справедливый суд. Вот справедливый суд. Вот в Америке позавчера был суд. Женщина, которая была взята в плен колумбийцами. Представляете, была взята в плен колумбийцами. Она сама из Колумбии, жительница Колумбии. Она была какими-то там террористами, колумбийцами взята в плен. Она пробыла у них в плену, а потом сбежала в Америку. И подала, значит, на гражданство. И был суд. Принимать ее в гражданство или нет? А в Америке есть такой суд, что если человек был у террористов в плену, то его как бы гражданство легко дают. Но судья отказала в гражданстве. Знаете почему? Потому что там в законе написано... Придается, гражданство дается всем, кто был в плену террористов, кроме людей, которые оказывали пособничество террористам. А она рассказала, что когда она у них была, они заставляли стирать ее вещи их. Она стирала вещи, вывешивала, и судья сказал, это пособничество террористам, и отказал в гражданстве. Вот вся американская общественность, вот сейчас, вот на данный момент, она возмутилась, там статьи пишут в газетах и так далее. Ее заставили, она стирала вещи. Разве это пособничество террористам? Разве закон, когда писал о том, что человек не должен пособничать террористам, разве он это имел в виду, там носки стирать? Судья сказал, закон не поясняет, что имеется в виду. Стирать вещи террористов тоже пособничество, и отказал в гражданстве, и все. Ее сейчас депортируют в Колумбию, понимаете, к этим же террористам обратно. Это справедливость или нет? А по закону? Друзья, вот человеческое чувство справедливости, ему кажется, что это справедливо, он уверен, что это справедливо, оно искажено грехом, понимаете, он не может быть справедлив. Человеку, он думает, что он справедлив, он уверен, что он справедлив. У нас был случай такой, вот машина стоит, и мы спорим, это машина там такого цвета или такого, там серебряная там, или какого-то синего цвета. И один брат подходит и говорит, братья, что вы спорите, я дальтоник, и то вижу, что она желтая, понимаете. Вот. Ну, то есть, вот, ну, это, конечно, шутка была, но сам факт, что человек, он понимает, что он дальтоник, он неправильно различает цвета, ему не надо спорить о цветах, согласитесь, да? Очень, очень странно спорить дальтонику о цветах, потому что он цвета не различает. Друзья, но почему люди спорят о справедливости? Почему люди спорят о любви? Почему люди спорят еще о каких-то вещах? Человек не разбирается ни в любви, ни в справедливости. У него все искажено. Все искажено. Вот у меня есть слайд такой, здесь, сейчас, секундочку, я его открою, чтобы вам показать. Друзья, написано в Библии, что и осквернены и ум их, и совесть осквернены. Написано, что освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Друзья, еще много текстов, которые говорят, что вся наша природа, она искажена. Мы смотрим на вещь, мы думаем, что она прямая, она кривая. Вот это как раз и... Вам не очень интересно стало, да? Нет, я прошу прощения, если не очень интересно, я как-то сменю тему, там, какую-нибудь сказку вам расскажу. Нет, нормально? Ну, вы еще не устали слушать, да? Но вот я считаю, вот это, если человек это поймет, если вы это поймете, в вашей жизни все изменится, вот все изменится. Вот приведу простой пример. Возьмем какой-то язык, например, иностранный язык. Лучше его не знать совсем, чем знать его плохо. Почему? Потому что когда человек думает, что он знает язык, вот думает, что он знает, он смотрит на текст, и он думает, что он его знает, начинает читать и понимает его неправильно. Когда он знает, что он его не знает, он возьмет словарь и проверит. Вот человек, друзья, должен всегда помнить, что у него внутренняя принуда искажена. Да, он прощенный, да, он уверен, что грехи ему прощены, и Бог с него не спросит грехи, но он не должен уверовать в то, что он стал Богом. Сатана в Едемском саду говорит человеку, вы будете как боги. И люди сейчас живут как боги. Они сами решают, что добро, что зло. Они смотрят и говорят, это хорошо. Они смотрят, это плохо. Друзья, мы не можем знать. Когда молодая сестра там увидела, вот мне пишет одна сестра письмо. Я познакомилась с неверующим братом. Вот, неверующим человеком, прошу прощения, с неверующим человеком. Он очень хороший, он очень добрый, он меня зовет замуж. Как вы думаете, воля, как вот мне познать, воля Божия или нет? И вот я пощусь уже несколько дней об этом. Друзья, я ей пишу, вы можете не поститься, не надо себя изводить. Это 100% не воля Божия. Она мне в возмущенном тоне пишет, брат, как вы можете так говорить? Вы же его не знаете. Он очень хороший, а вдруг это воля Божия? Друзья, вы знаете, мне ее жалко. Вот я вот представляю себе на ее месте. Она его любит. Ей кажется, все хорошо, замечательно. Она единственное, что не учла, что она имеет искаженную природу. И поэтому ей не нужно обращать внимание на ее мысли, на ее чувства, на ее эмоции. Ей нужно обращать внимание на Слово Божие, что Библия по этому поводу говорит. Вот и все. Друзья, сколько раз в моей жизни было случаев, миллион раз было в моей жизни случаев, пока я не научился, и то не до конца. Вот я вижу человека, оценил его действия и говорю, плохо поступил человек. Я же Денис Самарин, понимаете, я же вон какой, я же могу оценить. А потом я вникаю в ситуацию, мне стыдно, стыдно, что я человека осудил, а он был не виноват. В вашей жизни такие случаи были? Друзья, а почему вы были тогда 100% уверены, что вы правы? Вы же увидели ситуацию, вы же вникли, вы же вот, определили, что вот, вот это он туда пошел, вот это он сделал, вот это 100% он не прав. Как вы определили? Потому что у вас есть чувство, оставшееся от Адама, от того неискаженного человека, чувство оценивать, чувство судить. Но грех испоганил это чувство, он его извратил, он внес его, в него свои коррективы, и вы не можете судить правильно. Почему написано «не судите никак»? Почему человеку вообще запрещено судить? Вообще запрещено. Почему? Потому что только Бог может судить, а мы не можем судить, друзья. А написано «а вы будете судить мир». Помните, написано «вы будете судить мир». А как же мы будем судить мир, а сейчас нельзя? Почему? Так потому что тогда у нас будет полностью искупленная природа. Мы восстановим способность правильно судить. У нас получится способность правильно судить, а сейчас не получается. Почему Бог может гневаться, а человек не может гневаться? Почему? Гнев – это грех или не грех? Ну гнев-то, Божий, Бог гневается или нет? А человек почему не может гневаться? Потому что гнев человеческий не творит правды Божией. А почему гнев человеческий не творит правды Божией? Да потому что он пронизан метастазами греха, понимаете? Он не выполняет свою функцию, он искаженный. Вот, знаете, мне понравилась очень фраза, я сейчас вам прочитаю эту фразу. Она мне очень нравится, эта фраза. Слушайте внимательно. Вот помните, Христос говорит, кто душу свою потеряет, да, тот спасет. Помните, вот слушайте фразу. Грех настолько усвоился нам, вот как бы впитался в нас посредством падения человека, что все свойства, все движения души пропитаны им. Отвержение греха, который сроднился нашей душе, соделалось отвержением души. Такое отвержение души необходимо для спасения души. Отвержение естества, которое осквернено грехом, необходимо для усвоения естества, которое обновлено Христом. Выкидывают из сосуда всю пищу, когда она отравлена ядом. Сосуд тщательно вымывают, а потом влагают в него новую пищу. Пища, отравленная ядом, по всей справедливости и сама называется ядом. Вам понятна эта мысль? Друзья, конечно, лагерь, солнце, волейбол, тут такие серьезные темы. Но это важно. Мы должны понять, что вся наша внутренность пропитана грехом настолько, что единственное, что мы можем с этим сделать, это мы можем это отвергнуть. Отвергнуть, чтобы воспринять Христова. И вот когда Христова мы будем воспринимать, тогда наша природа начнется обновляться, начнется. И это процесс, который важнейший процесс в нашей жизни, без которого человек не может, друзья, духовно жить. К сожалению, есть много христиан, прощенных, да, но в своей жизни живут и в семье ссоры, и в церкви проблемы, и с друзьями проблемы, и с Богом проблемы. Почему? Они не поняли, что их природа настолько греховно испорчена, что на нее нельзя полагаться. Мы когда говорим, любой христианин, он скажет, да, моя плоть греховна. Но что это имеет в виду, он не понимает. И когда приходит речь, когда идет речь о реальной жизни, когда вот ты с человеком только что поссорился, да, и ты на него начинаешь шуметь, и ты говоришь, ну я же прав, вот в этот момент и проявляется твоя греховная природа. Твое понимание неправильно, ты смотришь на этого человека неправильно, ты оценишь его неправильно, ты ничего неправильно делаешь. Потому что ты делаешь это сам. Павел говорит такие слова. Я ни о ком не сужу. Нет, прошу прощения. Он говорит, для меня не важно, как судят обо мне вы, как судят обо мне другие люди. Я и сам не сужу о себе. Судья же мне Господь. Вот единственный критерий, когда мы говорим, Господи, вся моя природа ни на что не годна. Чувства, эмоции, все. Оно должно быть преображено тобою. И вот тогда, друзья, начинается процесс освящения. Процесс правильного восстановления нашей внутренней природы, преображающейся в природу Иисуса Христа. Друзья, это очень важно, потому что у нас с вами на руках всегда находится сбитый компас. Если мы будем идти по компасу нашей с вами жизни, то, конечно, это будет очень, очень неправильно. Вот, есть какой-то вопрос по этой теме, пожалуйста? Нигде. Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. но забывая заднее, простираясь вперед. То есть у нас этот процесс бесконечный вот в течение жизни идет. То есть мы, знаете, как, какая мысль, что... Друзья, да, давайте возьмем, вот... Все, вы тоже в уныние? Вот братья в уныние впали. Вы в уныние впали, нет? А? В депрессию. Не, вы знаете, вот на самом деле, я скажу одну мысль, она как бы вообще я планировал позже сказать, но скажу сейчас. Вот эта теория, она человека наделяет огромной радостью. Вот я расскажу вам пример. Кстати, я хотел пример рассказать, расскажу пример. Ну, многие уже знают, что я тут десятилетиями борюсь с английским языком, да, и пока не могу его победить. И вот, и у меня была проблема с произношением, огромная проблема. Я разговаривал, знаете, как вот у нас там некоторые там разговаривают там, не буду, да, вот... произносить фамилию. И я пришел к одной учительнице, говорю, вот у меня такая ситуация, вот хочу там, чтобы вы со мной позанимались и исправили мое произношение. Она говорит, хорошо, она профессиональный педагог в ЕСКе у нас, она много лет занимается этим делом, и она говорит, я исправлю. Ну, значит, я с ней стал заниматься, а у меня все время такое понимание, что меня исправить невозможно, потому что я привык там говорить, там, как по-русски, там все. И вот первое занятие идет, я ей говорю, вы знаете, я уже не молодой, я много лет учу, и у вас не получится исправить мое произношение. Она говорит, да не, получится, не переживайте, давайте делать упражнения и так далее. Какую-то палочку надо в рот ставить, потом еще что-то, вот, и так далее. Ну, а я периодически к этой теме возвращаюсь, что у вас не получится, вот я такой-сякой. Она потом говорит, слушайте, вот вы ко мне пришли, почему? Потому что я педагог, я знаю, как исправить произношение. Я могу научить говорить на английском, даже медведя она говорит. Поэтому вы точно, 100%, у вас будет хорошее произношение, 100%. Ваша задача не бросать занятия и делать все, что я говорю. И она говорит, а я говорю, вот я делал ваше занятие, и у меня не получается. Она говорит, а вы не думали о том, что вот это занятие, которое я вам дала, я специально дала, чтобы у вас не получилось? Потому что, когда у вас не получится вот это, вы поймете, что так неправильно. То есть, она мне такую мысль объясняет, что процесс обучения для вас закрыт. Для вас процесс обучения недоступен. Вы не педагог, вы не учились. Я, говорит, училась 5 лет в институте, потом, говорит, еще 5 лет в повышении квалификации, и сколько лет в Москве отработала. Вам, я не могу вам объяснить, как это происходит, но я знаю, что с вами сделать, чтобы вы научились говорить. Поэтому ваша задача мне просто довериться. И забудьте о себе напрочь. Когда у вас будет сомнение, думайте обо мне, она говорит. Вот. Вы знаете, вот эта мысль, друзья, вот эта мысль, она меня тогда натолкнула на очень глубокие богословские размышления. Как мы воспринимаем Бога? Вот смотрите, Бог, мы помните, воспринимаем, да, Бог за нас умер, да, Христос за нас умер, и кровью своей Он омыл все наши грехи, простил, это хорошо. А теперь вторая часть, вот как мы воспринимаем Его вот в этой части? То есть давайте воспринимать Его как врача, профессионального, хорошего врача, который 100% может изменить нашу природу. Мы не знаем как, мы не знаем, когда это закончится. Мы не знаем, через что он это будет делать. Когда я с этой ученицей занимался, она мне дала какую-то палочку в рот. Говорит, засуньте палочку в рот и сидите. А зачем? Она говорит, а вам не надо знать, зачем? Вам надо просто это сделать. Друзья, понимаете, очень многие люди, они говорят, а вот как вот здесь? Не надо это, ну, об этом думать не надо много. Мы знаем, что Бог врач. Он знает, например, что у человека, допустим, нет терпения. Ну, надо воспитать в нем терпение. А как воспитать? Ну, взял Бог соседа, нам поселил вредного, который нам, над нами издевается. А что с этим соседом делать? А надо жить по заповедям Божьим. Надо выполнять его волю. Мы стараемся делать, а через это в нас терпение формируется. Наши вот эти искаженные чувства, понимаете? Вот, например, вот даже чувство справедливости. Да? Вот у нас чувство справедливости очень искажено. Вы согласны, да? Мы оцениваем справедливость не так, как есть на самом деле. А вот чувство справедливости Божьей, оно вот такое вот, допустим. А вот наше вот такое. И Бог через обстоятельства жизни, Он начинает сам потихонечку менять наши чувства в эту сторону. И оно движется в эту сторону. И мы сами того не замечаем, что через 10 лет у нас чувство справедливости уже вот такое. Понимаете, Бог нас воспитывает. Да, до совершенства мы никогда не дойдем, потому что совершенно только Бог. Но близко к этому мы будем. То же самое чувство любви. Подросток там полюбил девочку в 15 лет, да, у него такое чувство там вообще огромное, но он послушен Богу, и даже не понимая, почему это плохо, он послушен Богу, поступает, как хочет Бог, и он не дружит с этой девочкой, не общается, через какое-то время у него проходит это чувство, он даже удивляется, как он вообще на него мог смотреть, вот, А потом, потом проходит время, и у него это чувство любви искаженное становится выправляться. И оно потихонечку выправляется в нужную сторону. И он уже правильно мыслит о любви, правильно мыслит. У него уже любовь приходит в то время и к тому человеку, кому нужно. И так далее. Друзья, чувство оценки. Вот, например, музыка, допустим. Да? Вот человеку нравится, вот мне один подросточек наш дал музыку послушать. Да? Говорит, вот послушай, мне нравится такая музыка. Как вот ты ее оцениваешь? Я, во-первых, там музыки не нашел. Вот то, что там было, это не музыка. Вот, но и слова такие. А он говорит, знаешь, мне так нравится. Вот подросток, мне нравится. Я понимаю, что Богу, вот у Бога чувство музыки вот такое. Вот Богу такая музыка 100% не нравится. А ему нравится. Ну что теперь делать? Ну ему нравится, ему хочется слушать. Что ему теперь делать? У него искаженное понимание об этом. А что делать? Надо слушаться Бога. Надо жить, как Бог хочет. И потихонечку Бог тебя будет восстанавливать через обстоятельства жизни, через какую-то работу с тобой. Он будет восстанавливать. У тебя восстановится. У тебя будет все нормально. Тебе перестанет на это нравиться. И ты потом с ужасом будешь вспоминать, как я мог это слушать. Друзья, но этого не произойдет, если мы не будем врача слушаться. Вот врач прописывает лекарство, пей вот это лекарство. Постельный режим, гуляй по лесу. Вот этим не занимайся. А мы будем делать все наоборот. Мы будем лекарства не пить, заниматься чем хотим, будем общаться с врачом, будем слушать его наставления, но не будем делать, что он говорит. Тогда у нас и не произойдет исцеление нашей природы, оно не произойдет внутрь, не произойдет. Нам надо просто довериться. Друзья, это вопрос доверия. Вот помните, мы еще об этом не говорили, но это часто в церквах говорят, что мы спасаемся верою, да? Верою. А что это значит, что мы спасаемся верою? Что это значит? Мы об этом еще потом подробно будем говорить. Друзья, но это как раз и есть доверие. Вот я прихожу к врачу, а мне врач говорит, вам нужно вот это лекарство пить. Какая-то белая таблетка, я не знаю, что там внутри находится, понимаете? Но он говорит, вот пейте, вам будет легче. Я ему верю и пью, и мне становится легче. А если я не пью это лекарство? Вот так же и Библия, она говорит, у тебя твое чувство любви, твое чувство справедливости, твое чувство вообще оценки жизни, оно неправильное. Делай, как я тебе говорю, живи по моим заповедям, и все у тебя исправится. А вот тот же парень молодой, да, 15-летний, встретил девочку, полюбил ее. И теперь у него вопрос, кому он доверяет? Он доверяет своим чувствам или он доверяет Богу? Вопрос веры. Если он доверяет Богу, веру, он и поступает, как Бог хочет. И через это исправляется его жизнь. Не поступает, как Бог хочет, значит, он верит себе. Он может быть верующим, он может ходить на собрания, он может петь в хоре, если он уже крещенный там или допускает в хоре. Он даже может проповедовать, но при этом он может не верить Богу. И всю его жизнь не происходит процесс восстановления его жизни. Написано в Библии послание Фессалоникийцам, если не ошибаюсь. И твой дух, и душа, и тело, смотрите, дух, и душа, и тело, да сохранятся без порока в пришествии его. А помните, какие дальше слова? Верен призывающий тебя, который и совершит сие. Кто это совершит? Это Бог совершит. Я сказал, друзья, что вот когда человек понимает, что Бог это любящий врач, когда человек понимает, что от него нужно только доверие Богу, и постараться выполнять, что Бог хочет, у него нет места депрессии. Он очень радостный, потому что его уверенность зиждется на Боге, который обещал ему довести его до неба, и который обещал ему исправить его жизнь и наладить его жизнь и все обстоятельства. Вот Бог ему это обещал, и Бог это сделает. Но если человек... Почему у человека депрессия, друзья? Почему у человека уныние? Почему очень много людей сейчас христиан грустных? Потому что их уверенность зиждется на их самих. Это отдельная трудная тема, но сам факт. Итак, друзья, вера в Бога, да, доверие Богу и желание стараться делать, что Он хочет, это и есть единственный путь, который позволяет Богу с нами работать и менять нас так, чтобы мы, друзья, преображались в его образ. Это его задача. Он знает, как нас довести. Он знает, что нас надо сделать. Нам главное ему довериться. И это, друзья, позволит нам исправить вторую часть вот нашей проблемы, это нашу искаженную природу. Ну и повторюсь эту мысль, потому что я считаю это очень важно, хотя вам уже надоело это слушать, но все равно скажу, что это проявляется в практике. Вот в практике проявляется. Вот даже сейчас вы сидите на собрании, да, и кому-то из вас, например, уже не хочется слушать. Это говорит о том, что вот в эту секунду времени у вас происходит выбор. Вы пренебрежете своими чувствами и все-таки приложите усилия, чтобы слушать. Или вы доверите своим чувствам и пойдете по пути опять плоти. Друзья, это вот выбор происходит ежесекундно. И нам очень просто. Нам нужно просто перестать верить самим себе, а верить Богу во всех вопросах жизни. И нас будет легче. Ну, вот это я хотел сказать. Есть вопросы какие-то еще, друзья? Сколько у нас времени? Заканчивать, да, пора? Все. Следующее вечером будет. Помолимся.